Всех вас, друзья, дорогие присутствующие, хочу пригласить снова приобщиться, присоединиться к ценностям, которые никогда не теряют свою важность, свою значимость. Все в этом мире проходит, все меняется, нет ничего вечного. Есть нечто вечное, которое Бог оставил для людей, которое не подвержено изменениям, коррозии, которое не подвержено тем постоянным изменениям, как и в области науки, постоянно меняется информация, постоянно что-то изменяется. Есть Слово, которое имеет в себе жизнь и которое Бог оставил как источник жизни для всех людей. Это Слово меняло людей тысячи лет назад, меняло, помогало им совершенствоваться, понимать Бога, понимать себя. Сотни лет назад это слово не потеряло своей значимости и сегодня. Мы к нему будем обращаться. Вместе с этим в слове, к которому мы сейчас будем обращаться, есть указание на то, что Бог сотворил что-то очень удивительное, что-то очень важное, очень интересное, очень глубокое по своему содержанию. Это церковь. Сегодня для людей слово «церковь» на слуху практически. Я не знаю, что это связано с христианством. Я член церкви, я в церковь иду, я в церковь хожу. Что является церковь? Что она из себя представляет? Церкви ли я? Я сижу в помещении, которое я называю церковью. В церкви ли я? Библия открывает одну важную истину, что церковью не считается здание. Это здание. Это храм. Церковью является собрание людей. И вот то, что из себя представляет реальная, настоящая, подлинная церковь, об этом говорит именно Писание. Об этой церкви мы рассуждаем уже на протяжении нескольких месяцев. Сущность церкви. Мы продолжаем наше знакомство с посланием к Ефесянам, которое открывает для нас очень много важных истин, что из себя представляет церковь и как Бог формирует эту церковь, как Он меняет людей, как Он их вкладывает в это здание, здание церкви, подгоняет друг к другу. То, о чем мы до этого говорили, я не сомневаюсь в том, что оно остается в нашем сознании, оно ломает нас, оно меняет нас, оно ставит перед нами очень много вопросов, и это правильно. Слово всегда имеет в себе жизнь, Слово Божье. И если мы понимаем, что мы носим имя, мы называем себя Божьими детьми, называем себя христианами, мы очень хорошо понимаем, что Божьими детьми мы можем быть только тогда, когда Бог является нашим Отцом. Отцом нашим. И когда этого Бога мы хотим слушать. Когда мы понимаем, что Отец нас, наш, знает больше, знает лучше, знает правильно. И самое главное, мы с мнением Отца соглашаемся, потому что по-другому быть не может. Отец для нас открыл вот эту тайну, тайну церкви. Открыл истину в том заключающейся, что основой церкви является Христос. И те, кто в церкви, они полностью повинуются Христу. Они осознают себя частью этой церкви. Обращаясь к нам, как членам поместной церкви, к друзьям, к посетителям, хочется напомнить одну очень важную истину, библейскую истину. Церковь Христова нормально будет развиваться, функционировать только тогда, когда каждый член церкви будет понимать, что он часть церкви. Если внутри будет это понимание, что я часть церкви. Отсюда будет складываться моя жизнь, мое отношение к братьям и сестрам. Я никогда себя другим не буду противопоставлять. Почему? Это же один организм. Ну, представьте себе, палец, глаз, вдруг начнет возмущаться. Надоело среди вас здесь, показываю вам дорогу, указываю, ложку вам в рот заталкивай. Вот начнет какой-то член тела возмущаться. Но мы скажем, такого вообще никогда быть не может. Не правда ли? Даже в сказках такого не бывает. Но что происходит с людьми, когда они считают себя христианами, но делают так, как будто вот палец отдельно существует? Он иногда существует, когда его отпилят. Ну, вот имел такое неудобство потерять часть пальца. Ну, вот лежит часть пальца, но она моя, но она уже не моя. Ну, вот это уже отдельно. Оно никак не будет функционировать, и мы это понимаем. Не так ли, друзья? Это глубокая истина, простая, вместе с этим, для нашего понимания. Только тогда поместная церковь, только тогда член, отдельно взятый член церкви будет развиваться гармонично, когда внутри будет не чувство, а ясное понимание, осознание себя как часть церкви. Вот тогда мне приятно будет радоваться успехам брата или сестры. Вот тогда мне очень больно будет, когда я буду видеть, что член тела страдает и переживает член тела Христова. Вот тогда, если я буду делать одно маленькое служение в церкви, я никогда не буду делать его самостоятельно. Дескать, ребята, вы сами по себе, а я вот здесь царек, вот я буду вот делать то, что я буду считать нужным. Никогда в теле Христовом это не было и не будет. Если это во мне проявляется, что я осознаю себя, ну вот понимаете, вот вы меня избрали, вот считайте со мной, вот вы знаете, вот все, я все во всем здесь. Это деградация моя. Это неправильное понимание моего положения пред Богом. Никогда мы не будем иметь успеха, мы будем страдать, друзья, от этого. От того, что мы отдельно от тела развиваемся. Никогда не будет успеха. И если у меня понимание такое, что я что-то значу в теле Христовом, я что-то значу, я весомая личность, позвольте сделать смелое заявление. Вот это понимание для меня лично явно говорит, я не в теле Христовом. Можете понимать по-другому. Находящийся в теле Христовом никогда не будет рассматривать себя отдельно. Никогда. Он никогда не будет превозноситься над другим. Почему? Ну какой смысл руке превозноситься над глазом? Уху превозноситься над ногой? Скажите, пожалуйста. Ну ухо, да, оно самостоятельно развивается, но он не может выполнять функцию ноги, не так ли? Именно вот эту глубокую мысль Павел доносит до нас через послание, которое мы с вами рассматриваем. Мы говорили о том, что в Церкви Христовой новая жизнь, а в новой жизни это новый характер. Прошлая беседа была посвящена теме «Новый человек, но новая жизнь, жизнь во свете». Мы делали особое ударение на то, что насколько Бог обращает на наше внимание на то, насколько мы ответственны за жизнь нашу. Помните наше рассуждение «Испытывайте, что благоугодно Богу». Мы выделяли этот стих, выделяли его особо. Поймите, вы пришли к Богу, вы покаялись. Покаяние – это изменение мышления, изменение направления мысли. Если это произошло, вы же понимаете, что является правильным, что является неправильным. Не так ли? Вы это хорошо понимаете. Если это так, то выбирайте умом. Вы же просвещены, вы же пришли к Богу. Вот выбирайте что угодно Богу. Умом поймите что угодно Богу. Далее Павел ведет нас и поднимает еще на одну очень важную ступень. Да, с одной стороны, Бог доверяет нам, Он поручает нам, Он возлагает на нас ответственность за наши решения. Испытывайте, что благоугодно Богу. С другой стороны, Павел идет дальше. И вот эта глубокая интересная мысль, которую мы сегодня будем говорить, начинать наше рассуждение, тоже серию бесед по этому же посланию «Исполнение Духом», явно указывает на то, насколько Бог беспокоится и проявляет попечение о нас, чтобы и мышление наше сохранялось правильным, и характер наш сохранялся правильным. Это невозможно, это не может быть без участия Духа Божьего. Поэтому Он и предлагает далее, после того, когда мы говорили о новом характере, о новой жизни, жизни во свете, Он ведет нас далее. И приглашает нас очень серьезно подумать об исполнении Духом Святым. Об этом мы сегодня будем говорить. Давайте обратимся к тексту Писания, послание к Ефесянам, 5 глава. Мы прочтем вместе с вами, обратите внимание, пожалуйста, очень бы хотелось, чтобы мы прилагали все старание, чтобы Слово Божие было всегда с нами. Мы будем читать с 5 главы, с 17 по 21 стихи. Небольшой отрывок, но очень интересный. И темой нашего рассуждения сегодня будет исполнение Духом Святым. Это вводная часть. Теме исполнения Духом Святым будет посвящено 4 проповеди. Сегодня вводная часть. Немножко представим, какие у нас будут следующие разделы. Но давайте обратимся к тексту Писания. Итак, не будьте нерассудительны, но познавайте, что есть воля Божья. И не упивайтесь вином, от которого бывает распутство, но исполняйтесь Духом, назидая самих себя псалмами и словословиями и песнопениями духовными, поя и воспевая в сердцах ваших Господу, благодаря всегда за все Бога и Отца во имя Господа нашего Иисуса Христа, повинуясь друг другу в страхе Божьем. Итак, очень важно для нас понимать, что для того, чтобы мы гармонично, правильно, здраво развивались в теле Христовом, Бог предлагает нам подумать очень серьезно о том, какую роль в нашей жизни играет Дух Святой. Христос очень серьезно говорил своим ученикам во время последней беседы о том, что «я пойду, мое служение подходит к концу, но придет тот, кто от моего возьмет, вам возвестит, вас научит, вас наставит». Он до этого с вами пребывал, а теперь в вас будет. Очень много в христианстве говорили, я не сомневаюсь в том, что будут еще говорить об исполнении Духом Святым. Думаю, что это одна из самых и сегодня спорных, дискуссионных тем, о которой христиане говорят. Что из себя представляет исполнение Духом Святым? Как оно может проявляться впоследствии исполнения Духом Святым? Мне тоже приходилось со многими трудами, взглядами, мыслями, проповедями соприкасаться. И у меня в молодости всегда возникал вопрос, а в чем же все-таки суть исполнения Духом Святым? Тогда читаешь мнение одного, другого, третьего человека, и внутренно понимаешь, вроде бы оно и правильно, но оно не отвечает на запросы, поставленные передо мной. Моему удивлению не было предела, когда я обратился вот именно к этому тексту Писания. И думаю, а зачем, после того, когда я с ним познакомился, зачем писать многие книги? И рассказывать, что исполняться Духом Святым, это значит молиться, это значит Библию читать, это значит в хоре петь, ну и так далее, и так далее. Зачем это все? Зачем вот эти вот выдумки? Зачем эти, может быть, хорошие иногда рассуждения? Не подскажете, зачем? Когда в Библии прямо написано, как исполняться Духом Святым. И думаю, насколько вот мы, христиане, считающие себя христианами, способны додумывать за Бога. Мы так стараемся Ему помогать. Брат проповедовал перед этим. Мы так стараемся Ему помочь. И думаю, что у нас это получится. Друзья, оставьте при себе свои рассуждения. Это неплохо, что вы их имеете. Что значит исполняться Духом Святым? Давайте обратим внимание к Священному Писанию. Вот какие грани здесь, в прочитанном тексте, явно показаны для нас относительно того, как все-таки может происходить исполнение Духом Святым. Прежде всего, прежде чем поднять эту очень важную тему, Павел предлагает нам два очень интересных противопоставления. Первое противопоставление мы видим в стихе 17, второе в 18. И нам важно это увидеть. Обратите внимание на текст Писания. Итак, не будьте нерассудительны, но познавайте, что есть воля Божья. Вот даже наличие этого противопоставления отчетливо для нас сегодня говорит, что в христианстве четко должно сформироваться понимание относительно того, что не может быть у верующего человека, но что должно быть. Вот есть то, что просто не может быть, оно несовместимо с тем, что ты являешься членом церкви, со статусом, действительно с правильным представлением, с реальным нахождением в теле Христовом, несовместима одна вещь – нерассудительность. Она несовместима. Но вы же не глупые, другими словами. Итак, не будьте нерассудительны. Очень часто мы способны делать ошибки. Но когда мы их начинаем делать, мы не думаем, что это ошибка, правда? Давай вот это сделаю. Нет, это правильно, сделал сегодня, завтра. Так где же я вчера был? Почему у меня там одна извилина не зашевелилась? Очень часто такое происходит, не так ли? Очень часто. Рассуждайте. Ведь если вы пришли к Богу, будьте внимательны, важная деталь. Если пришли к Богу, то уже мышление поменялось, потому что покаяние – это изменение мышления. Ну так дайте возможность Богу действовать в вашем разуме. Ведь пользуйтесь головой, она не зря у вас на плечах находится. И поворачивается куда угодно. Пользуйтесь этим. Бог изменил ваше мышление. Писание очень серьезно предупреждает, что если человек не беспокоится, не хочет, чтобы Бог был вот здесь, вот тогда он глупым становится. Это Писание. Так как люди не заботились иметь Бога в разуме. Это желание человека. Не хочу, чтобы Бог. Я сам хочу. Вот тогда нерассудительность. Другими словами, Павел говорит, ну позвольте Богу, ну дайте ему возможность, ну менять, ну дальше формировать ваше понимание. Основываясь на библейских ценностях, на вечных ценностях. Не будьте нерассудительны, поймите правильно. Что при всем том, что у вас есть опыт жизни, что вы очень хорошо ориентируетесь во многих вопросах. Не будьте нерассудительны. Это неправильно ориентироваться на свое понимание, на свой опыт. Идет дальше. Что должно быть? Что должно быть главным вот в жизни верующего человека? Не будьте нерассудительны, но познавайте, что есть воля Божья. У нас нет возможности сегодня подробно говорить о познании воли Божьей. Это одна из наших очередных бесед, о которых мы будем говорить. Но Павел явно указывает на, противопоставляет, если мы не будьте нерассудительны, не проявляйте глупых шагов, не торопитесь, не опирайтесь на свой опыт жизни. Посмотрите, что Бог от вас ожидает сегодня. Причем очень часто христиане позволяют себе, может быть, впадать в некоторое заблуждение даже, когда позволяют себе говорить, как узнать волю Божью. Библия не знает этих выражений, как узнать волю Божью. Она предлагает нам другое слово – познавайте. Не познайте, а познавайте. Послание к Римлянам, 12 глава, 1-2 стиха, аналогичную мысль мы встречаем. Познавайте, чтобы познавать, что есть воля Божья, благая, угодная и совершенная. Итак, Писание не знает идеи познать. Идея познать, если мы об этом говорим, она, простите за выражение, даже можно назвать ее эгоистичной. В каком плане? Вот я столкнулся с тупиком жизни и не знаю решения. Господи, как мне волю Твою узнать, но мое мышление концентрируется на чем? На отдельно взятом случае. Господи, вот дай мне выползти из этого тупика, а потом я сам пойду. Обратите внимание. Библия останавливает нас от этого безумия. Не будьте нерассудительны. Это неправильный подход, когда мы думаем, Господи, дай мне там жениха выбрать, дай мне помоги вот машину купить, там переехать в Америку или что-то сделать. Другое такое очень важное. Друзья, не обманывайтесь. Библия не на вашей стороне, если вы хотите узнать волю Божью в отдельно взятом случае. Библия призывает к одному, познавайте, живите этим. Это ежедневная задача во всех мелочах. Поехать, не поехать, сказать, не сказать, сделать, не сделать, посмотреть, не посмотреть. Познавайте, что Бог хочет. Ведь если мы в теле Христовом, мы же Христу подчиняемся. Это нормальное функционирование организма тела Христова. Итак, не будьте нерассудительны, не будьте глупыми, но познавайте, что есть воля Господня. Давайте обратим внимание на второе противопоставление, которое вновь и вновь говорит о том, что в теле Христовом есть несовместимые вещи, они не могут жить рядом. На первое противопоставление мы обратили внимание. Не будьте нерассудительны, но познавайте, что есть воля Божья. Далее идет следующее противопоставление, стих 18. И не упивайтесь вином, но исполняйтесь Духом. Интересное противопоставление. Очень интересное. Почему вдруг, говоря о серьезных вещах, о духовных ценностях, о теле Христовом, о тайне тела Христова, вдруг Павел употребляет алкоголь, вино. Может появиться такая мысль, Павел, ну, может быть, более такой благодатный какой-то применимый к христианству пример можно было бы привести. Возможно, может родиться такая мысль. И она под собой имеет некоторое основание. Давайте подумаем, насколько вот этот пример, это священное писание, мы его не имеем права переделывать. Мы просто обязаны принять его как за Слово Божье. Что здесь Павел желает донести до нас? Давайте попробуем сделать попытку посмотреть. Не упивайтесь вином, но исполняйтесь Духом. Очень часто в Священном Писании звучит предостережение. Бодрствуйте и молитесь, бодрствуйте и трезвитесь. И Христос это говорил. Об этом говорили апостолы также. Слово «трезвитесь» – это повеление в Священном Писании. «Трезвитесь» имеет очень глубокое и емкое по объему значение. Это не просто не употреблять спиртного. Нет, это маленькая часть. Но полное понимание этого слова «трезвитесь» – сохраняйте себя от какого-либо влияния. Это может быть привязанность к музыке, к наркотикам, к каким-то дурным глупым занятиям, к алкоголю, курению и так далее. Сохраняйте себя от какого-либо влияния. Почему? Если вы находитесь под влиянием, то вам очень трудно ориентироваться, правда? Вы вынуждены идти вот в этом направлении. Если попали вы в дурную компанию, вы оказались под влиянием этой компании. И когда мы оказываемся под влиянием чего-то, тогда мы понимаем, что мы зависимы. Сохраняйте себя от какой-либо зависимости. Сохраняйте. И очень ярким примером того, как влияет зависимость на личность человека, Павел приводит пример с вином. Спиртное. Достаточно человеку выпить стакан вина, и вот этот вот объем этой массы, ну пусть 100 грамм, средний человек такой, ну нормальный, скажем, да, ну 80-90 килограмм, сколько там, 170-180 паундов, да? Ну-ка посчитайте, пожалуйста, во сколько вот эти 100 грамм меньше объема массы человека. 800 в тысячу раз. Посчитайте, пожалуйста. Стоит вот этой массе небольшой войти в организм человека, и вот этот здоровый дяденька, крепкий, отсюда, правда, да? Выше уже нет. И до самых его пяток подчиняется чему? Действию алкоголя. Всего лишь немножко, одна тысячная часть по массе изменяет полностью, подчиняет себе полностью буквально всю личность человека. И не только тело, но и язык. И желание, чувство пьяного моря по колено. Это нам знакомо. Это очень удачный пример. Вот точно так же, друзья, подумайте, вы хоть немножко дайте возможность Духу Святому войти в вас, немножко, и вы полностью отсюда и до сюда будете Ему подчиняться, хотя бы немножко. Подумайте об этом серьезно. Не призывает Павел нас испытывать, давай, кружку пива выпил там, ну посмотрим, что со мной будет. Нет, не надо этого делать. Пойми, что если ты употребляешь спиртное, независимо от того, сколько ты его употребляешь по объему, ты полностью находишься под его влиянием. Но для находящегося в теле Христовом недопустимо, чтобы член тела Христова находился под другим влиянием, кроме как под влиянием Духа Святого. Не оказывайтесь под каким-либо влиянием. Я думаю, хорошее время для нас разобраться, посмотреть на то, являюсь ли я зависимым от чего-то. Это хорошее время. Если я зависим от чего-то, я нахожусь под влиянием. Это легко проверить сегодня, друзья. Вы знаете свою реальную жизнь. Вы знаете свои интересы. Вы знаете, где вы бываете, что вы смотрите, что вы покупаете, что вы делаете. Вы это хорошо знаете. Скажите, пожалуйста, вот составьте список, хотя бы так, не пишите, но в уме, того, что есть в вашей жизни. И вот так вот каждое в отдельности попробуйте проверить. Я вот это выброшу легко, без болезни для себя. А вот это, а вот это, а вот это. Вот то, о чем вы начнете думать, а стоит ли выбрасывать, это и предмет вашей привязанности. Проверьте, пожалуйста, себя. Проверьте. Сохраняйте себя от какого-либо влияния. Сохраняйте. Если человек находится в теле Христовом, он подчиняется законом жизни во Христе Иисусе и ничему другому. Мы созидаемся в тело Христово Духом, о чем мы ранее говорили. Дух Святой подгоняет нас друг к другу, друзья, в теле Христовом. стирает наши острые углы, которые мы колемся, как только начинаем присоединяться, приобщаться друг к другу. Он это все делает. Он созидает, растет храм в Господе через Дух Святой. И вот после этого Павел призывает нас обратить внимание на одну важную деталь. Короткий итог. Не, но, стих 17, 18, не, но, это несовместимые вещи. Это несовместимые вещи. Но исполняйтесь Духом. И прежде чем мы пойдем далее, позвольте сделать, безусловно, встает перед нами вопрос. В Священном Писании встречается выражение «исполнились Духа» и «исполняйтесь Духом». Какое между ними различие? Вот написано, и исполнились апостолы Духа Святого и стали говорить там на иных языках, и то-то, и так далее, и так далее. Очень часто это выражение встречается, особенно в Деянии апостолов. Какое различие между этим? Братья помогут нам высветить информацию. Исполнились и исполняйтесь. Обратите внимание, исполняйтесь – это повеление. Это Божье повеление, исполняйтесь Духом Святым. А исполнились – это не повеление, это факт. В чем различие? Людей, которые, детей Божьих, находящихся в теле Христовом, Бог исполняет Духом Святым, когда? Мы не знаем, жизнь сложна. Вот перед апостолами предстала такая задача. Надо сказать слово. Это первый раз Петр проповедовал без креста. Первый раз. Какая сила нужна была? Чтобы сказать, обратите внимание, просто, но будет именно вот это исполнение Духом Святым, то, что он исполнился. Сказал простые слова, короткую проповедь сказал. Особо великого ничего не сказал. Но настолько огромная сила была в этих словах, что от его короткой проповеди покаялось около 3000 людей. Господь знает, когда... Если нам завтра предстоит очень сложная какая-то ситуация, в которой мы, как люди, не способны будем вынести чисто по-человечески ее. Мы не способны будем собраться, сгруппироваться, как говорят. Мы не способны будем выдержать все это. Господь знает, что меня завтра ждет, не так ли? Или через секунду, через минуту, две, через час. И Он меня исполняет Духом. Это, простите, Его цель, это Его ответственность. Беспокоиться о детях своих. Он исполняет Духом Святым тех, кто исполняется Духом Святым. То есть, если человек стал на пути исполнения Духом Святым, то вот эту дополнительную помощь от Духа Святого Отец посылает нам. Для того, чтобы смогли мы перенести какое-то очень сложное испытание, какое-то сложное переживание. Помните, когда Христос говорил ученикам, когда поведут вас за имя Мое перед правителями, говорит, не беспокойтесь. Почему? Потому что Дух Отца Моего будет говорить вас. Не надо беспокоиться. Это не ваша ответственность, как вы себя будете вести. Ваша ответственность заключается в одном. Предоставьте себя Богу. Господи, вот я. Вот все, что у меня есть, вот он я. Больше у меня ничего нет. Этого будет достаточно для того, чтобы великое сделать. Пойми правильно. Если будешь опираться на себя, и Христос прямо сказал, не опирайтесь на свое понимание. Доверьте это право Богу, чтобы Он управлял вас и сформировал вас действительно тех, которыми способны были проявить Божью истину, Божью мысль. И последнее, на что мы сегодня обратим внимание, это следующее. Мы обратим внимание на стих, конец 18 стиха, и опять 19, 20, 21. Но исполняйтесь Духом Святым. И далее, посмотрите, что мы видим. Стих 19 начинается с какого слова? Назидая. Далее, в этом же стихе мы встречаем еще два интересных слова. Пая и воспевая. 20 стих начинается словом «благодаря», 21 – «повинуясь». Давайте попробуем сходить в школу хотя бы на несколько секунд. Главное слово в этой информации – «исполняйтесь» – это повеление. У нас нет права этого не делать. Мы можем не делать, тогда мы нарушаем Писание, правда? То есть мы грешим. исполняйтесь Духом Святым. Далее, четыре слова, вернее их пять, но два вместе стоят. Это ответ на то, как надо исполняться Духом Святым. В грамматике эти слова называются причастием. Participle. Причастие. Которое отвечает на вопрос, как это надо делать. Что делая? Мы имеем прямой ответ. Главное слово здесь – исполняйтесь Духом Святым. Как это надо делать? Первое – назидая друг друга. Второе – поя, воспевая. Третье – благодаря. Четвертое – повинуясь. Друзья мои, прямой ответ на вопрос, как надо исполняться Духом Святым? Прямой. Зачем книги писать? Зачем добавлять к написанному? Библия прямо говорит, как надо исполняться Духом Святым. Это первое, я думаю, для нас оно очевидно, что по-другому у нас нет права думать, потому что Библия прямо ведет нас и заставляет нас признать этот факт, что надо исполняться Духом, делая четыре вещи. Мы обратим внимание сегодня коротко, в общем, на то, как работают эти четыре вещи, и на одно сразу, давайте сделаем небольшую, по порядочку подойдем к этому. Два условия или два шага, как можно исполняться Духом Святым, связаны, как это неудивительно, с пением. Обратите внимание, мы видим в стихе 19. Назидая самих себя. Как? Псалмами, словословиями и песнопениями духовными. В ранней церкви это одно из серьезных библейских подтверждений, говорящих о том, как пели, каково было музыкальное, вернее, певческое служение в ранней церкви. Они прежде всего пели псалмы, то есть из книги «Псалтырь», переложенные на мелодию. Второе, они пели словословие, пели общим пением и пели сольным пением. Песнопение духовное, оды, это слово для вас знакомо. Греческое слово «одайс», оды пели. С одной стороны, они пели то, что было в предыдущих поколениях, псалмы. С другой стороны, они пели современные песни, будьте внимательны, но не духовные. И сольные пения были. Вот откуда сегодня христианство, библейское христианство берет основание, что мы поем. Мы стараемся в нашей церкви и просим об этом наших музыкантов. Мы рады, что Бог дает и благословение, надеемся, что и далее не оставит их в этом правильном подходе к пению, чтобы можно было петь хорошие песни, духовные песни, которые пели наши бабушки и дедушки. Это очень уважительное отношение к старшему поколению. Мы хотим дальше сохранить этот подход. С другой стороны, мы прекрасно понимаем, что и сегодня очень много есть хороших духовных песен. Поэтому такое вот сочетание, хорошая современная песня и хорошая назидательная песня прошлых лет. Это пришло оттуда. Петь псалмы и петь современные песни, и сольные пения. Итак, первое, вот в пении два условия исполнения Духом Святым связаны с пением. Первое условие, что петь? Мы с вами об этом только что сказали. Второе, как петь? Это тоже очень важно. Первое, что петь? Второе, как надо петь? Второе, мы видим в этом же 19 стихе, поя и воспевая. Интересные два слова. Поя и воспевая в сердцах ваших Господу. Когда рассуждаю об этих словах, которые Павел предлагает, мне вспоминается его другая интересная мысль. Буду петь духом, буду петь умом. Именно в пении, вот в этой идее, в этой мысли, которую Павел закладывает для нас, как условие для исполнения Духом Святым, он первый уделяет особое внимание пению, и что самое важное, говорит о том, что надо петь, а второе, как надо петь. Это правило сегодня для всех регентов, для всех музыкальных служителей. Это правило библейское, которого, если мы считаем, что мы повинуемся Богу, мы не имеем права нарушать. Первое, петь умом, петь грамотно, красиво. Но если не будет участвовать сердце, это не поклонение Богу. Я думаю, каждый из регентов понимает это. Стараться петь красиво, профессионально, насколько это возможно. Но это не показатель того, что это правильное пение Богу, если второй части не будет. Если сердце петь не будет. Если дух к моему пению не будет подключаться. Это обращение ко всем хористам. Ко всем тем, кто поет. Когда вы поете, слава Богу, в нашей церкви очень много хороших братьев и сестер, которые красиво поют. Стараются это делать. У меня вопрос ко всем. Когда вы поете, вы стараетесь спеть красиво или стараетесь поклониться Богу? Или то и другое. Буду петь умом, буду петь и духом. Буду стараться красиво, правильно спеть, насколько я могу. Но я буду понимать, что если не будет внутреннего содержания, это пение неправильно. Буду петь сердце. Будьте внимательны. Два условия для исполнения Духом Святым связаны с пением. Позвольте сделать небольшое отступление. Старшее поколение, вы помните, наверное, эти идеи, которые провозглашали в стране, откуда мы выехали, когда особенно стали строить Байкал-Амурскую магистраль, счастье нашей страны, то звучали такие идеи: нам песня строить и жить помогает. И вот так с песней вперед. Я когда смотрю на вот эту идею, все-таки прекрасно понимают люди, прекрасно, даже противники Божьи, что без пения, без музыки человек не может существовать. Его взбодрить надо, завести надо. Ну, что поделаешь, ну, если в Библии это заложено, ну, людям как-то надо все это использовать. Они боятся признаться, что это из Библии взято, но идеи эти берут. Ну, как и кодекс профсоюзного работника, помните, то же самое. Чисто библейский, правда? Ну, боялись признаться, что из Библии эти, в принципе, взяты. Друзья, два условия из четырех исполнения Духом Святым связаны с пением. Пойте, братья и сестры, друзья. Старайтесь петь, понимая, что вы поете, но пойте от сердца. Пойте от сердца. И нужно прямо сказать, вот в песне, наверное, все-таки, согласитесь со мной, простите, я не музыкант, не регент, но важнее сердце без слов, чем слова без сердца. Пусть лучше душа поет, но уста молчат, чем наоборот. Ну, хотя, поймите, это правильно, когда и ум поет, и сердце поет. Это вторая очень важная, вернее, две очень важные детали, связанные с пением. Подумайте, Библия прямо отвечает на вопрос, как можно исполняться. Не можно, а как правильно исполняться Духом Святым. Не как можно, как надо исполняться, как правильно. Третье условие связано с благодарением. Важная деталь. Благодаря всегда за все Бога и Отца во имя Господа нашего Иисуса Христа. За все благодарите. Стоит о многом подумать, правда? О многом стоит подумать. За все благодарите. Хочешь, уважаемый слушатель, верующий человек, исполняться Духа Святым? Хочешь? Хочу. За все благодари. Но другого не дано. За хорошее — слава Господу. За плохое — слава Богу. Мы хвалимся скорбями. Павел пишет послание к Римлянам. Мы как-то об этом говорили. Мы хвалимся скорбями. В наше время торопит несколько мыслей и по другому, четвертому принципу. Думаю, что мы будем еще возвращаться к этой теме. Благодарное сердце, благодарность Богу. А пока давайте сохраним в своей памяти то, что это третье важное условие, которое надо выполнить, чтобы выполнить Божье повеление исполнять из Духом Святым. За все благодарить. Четвертое. Повинуясь друг другу в страхе Божьем. Повинуясь друг другу в страхе Божьем. Если первое говорит о, первые два условия говорят о том, как я выражаю себя в пении, второе говорит о том, как я воспринимаю окружающее, это блок вопроса здесь рассматривается, и уже третье, оно фактически четвертое, но первые две связаны с одной мыслью, пением. Четвертое говорит, как я воспринимаю других. Исполнение Духом Святым связано с этими сферами. Как я Богу поклоняюсь, воспевая в сердцах ваших Богу? Как я воспринимаю то, что я встречаю в своей жизни, окружающее? И третье, очень важное, как я воспринимаю рядом находящегося? исполнение Духом Святым напрямую связано с этими тремя сферами. А здесь тоже есть о чем подумать, правда? И мы думать об этом будем в следующие три беседы и рассуждать. А пока немного наперед. «Повинуясь друг другу в страхе Божьем». После этого Павел предлагает нам и говорит, где, в каких сферах это повиновение может проявляться. Это вводная часть в исполнении Духом Святым. Четвертое условие исполнения Духом Святым, то есть повинуясь друг другу в страхе Божьем, разделяется на три сферы. Первая сфера, она будет представлена в схеме, мы будем, чтобы визуально это было перед вами. Первая, где эта сфера, где это должно проявляться, между супругами. Сразу после этого жены повинуйтесь мужьям, жены и мужья. Вторая сфера, где это должно проявляться, родители и дети. И третья сфера, где это должно проявляться, начальник подчиненный, рабы господа. Будьте внимательны. Павел дает серьезную расшифровку того, где, вот эта очень важная сфера, как мы воспринимаем других. Каких сфер оно касается и какие принципиальные условия предлагает Писание для того, чтобы выполнить эту четвертую часть исполнения Духом Святым, то есть повинуясь друг другу в страхе Божьем. Вот это то, что, друзья, мы видим в Священном Писании. Итак, в Церкви Христовой есть несовместимые вещи, есть вещи, которые не могут там быть. Не могут там быть нерассудительные люди. Там не могут быть те, кто находится под каким-то влиянием, кроме Божьего влияния. Мы об этом с вами говорили. Не могут. Для того, чтобы жизнь верующего человека нормально развивалась, помимо того, что Бог возложил на него ответственность за принятие решений, он изменил разум его, он еще одну ценную рекомендацию или совет дает через служителя своего Павла: исполняйтесь Духом Святым. То есть вам необходимо Божье участие в этом. А вот каким образом это может быть, вот четыре шага мы с вами рассмотрели. Я думаю, друзья, что вот эта простая библейская схема, как можно исполняться Духом Святым, она отчетлива, думаю, ясна, понятна. И никаких сложностей, правда? Сложность одна, выполнить это. А с пониманием сложности нет. И вот для этого-то мы и находимся в Доме Божьем. Для этого нам и предоставляется возможность, прослушав Божье Слово, преклониться пред Божьим величием и просить Его участия, Его помощи в моей жизни. Господи, я понимаю, что вот так надо исполняться Духом Святым. Я это понимаю. Помоги мне, Господи, это сделать. И для этого нам сейчас предоставляется возможность. Друзья, предоставляется возможность помолиться всем желающим. Думаю, что это правильно, если молитвы наши будут краткими и по существу. Вот слово прозвучало, и мы обращаемся к Богу. Господи, дай, чтобы вот это было. Прости за то, что вот этого нет. У нас есть молитвы братьев, сестер на неделе. Мы искренне приглашаем всех братьев, сестер, чтобы там могли свои желания, вот сердечно, сколько это действительно трогательно, могли сказать Богу. Очень бы хотелось, чтобы вот это было наше понимание относительно наших молитв. Услышали Слово, и потому что мы услышали, давайте будем молиться, чтобы это явно показывало, что закрепилось в моей жизни, в моем сознании, внутри у меня Слово услышанное. Итак, это повеление. Исполняйтесь Духом Святым. Исполняйтесь. Как? Вот так, вот так, вот так, вот так. Что мы будем делать? Это право наше. Но если мы этого не будем делать, мы будем грешить. Если будем это делать, созидаться в теле Христовом будем. И более будем приходить к ясному убеждению, о чем мы вначале говорили, что я часть тела Христова. И без того, чтобы выполнить это условие, я не смогу нормально в церкви развиваться. Это Божье условие. Это не мнение пресвитера, церковного совета, конгрегации, деноминации. Это повеление Священного Писания. Хочешь созидаться в теле Христовом? Исполняйся Духом. Пусть будет так в нашей жизни. Аминь. Помолимся.